Шалом, браха. Добрый вечер. Мишпатэ шалом. Все, что связано с миром, с гармонией, это один из главных фундаментальных вещей в иудаизме и во всем мире. Это понятно, что без мира, без того, чтобы мы могли существовать вместе и находить общий язык, невозможно построить никакое общество, невозможно построить семью, невозможно построить какие-то отношения с нашими близкими. Очень часто нам кажется, что та ситуация, та семья или та культура, та работа, в которой я нахожусь, она очень далека от того, что бы мне хотелось. Это не идеально, это не... Человек думал, если бы вот я был бы вырос в другой семье, если бы я был бы, может быть, даже у меня была другая жена, другой муж, дети, работа, страна, тогда это было бы настолько все лучше. Но человек себя ловит и говорит, хорошо, но я верю, что есть Творец, и ничего просто так не происходит, поэтому я уже нахожусь в этой непростой ситуации, я постараюсь сделать из этого лучшее, что я могу. На самом деле это неправильно. Так нельзя смотреть на ту ситуацию, в которой человек находится. Рабби Авигдор Миллер, он объясняет нам, что на самом деле, когда у нас есть возможность, когда мы живем в такой ситуации, которая совершенно нам кажется неприемлемой и не идеальной для нас, на самом деле это именно идеально для нас. Если Творец поставил меня в эту семью, в эту страну, на эту работу и так далее, то значит, именно здесь я должен находиться. Именно здесь я могу достичь своего совершенства. Поэтому человек не чувствует себя такой небах, такой, сам себя жалеет, и сам себя чувствует, что вообще как-то настолько все несуразно. И это могло быть настолько лучше. Нет. Мы должны понять, что если я здесь нахожусь, в этом месте, сейчас, в это время, в этой семье, в этой стране, на этой работе и так далее, это значит, это самое лучшее, что может для меня быть. Именно здесь я могу выполнить мою функцию в этом мире. Когда у меня такая перспектива, когда я смотрю на эти вещи так, тогда гораздо легче тоже работать над шалом, над миром, над гармонией. Я не чувствую, что я постоянно хотел бы быть где-то в другом месте. Я хотел бы быть, чтобы изменить все вокруг от меня. Как известно, шалом, мир, все наши молитвы, главные молитвы, они как-то связаны с этим. Молитва Шмоне Эсре Амида, она заканчивается благословением, связанным с миром, шалом. Кадеш, который постоянно говорится, также последние слова связаны с шалом. Беркат Коаним, благословение Коаним, священников, также последнее слово это шалом. Беркат Амазон, благословение после еды, что сказано по Торе, нужно делать, также кончается шалом. Мир это описывается как кли, как сосуд, без которого, если у меня его нет, тогда у меня ничего нет. И с другой стороны, когда, хотя мы это все понимаем, знаем, но, как сказано в Пиркей Авот, есть кина, есть зависть, есть тава, это мои страсти, мои то, что меня движет. Также у нас есть кого, честь. И сказано перекрёт, вот, моцин это адами на улам. Они, эти качества, они делают так, что меня убирают из этого мира. Они делают так, что я уничтожаю свою жизнь. Я разрушаю свою, близких. Это также источник всех войн в мире. И сегодня мы постараемся начать говорить о разных примерах, и они помогут нам уже приблизиться, правильно смотреть на эти вещи. Соотношение людьми — это всегда очень сложно, да? Мы всегда очень чувствительные, мы зависим от мнения наших близких, других. Теперь, когда я учился в Америке, мне было 17 лет, и я слышал что-то от... когда ходил по воскресеньям, такая ешива от Хайм Берлин, то я слышал что-то там, что мне потом, я вернулся в Германию, потом переехал в Израиль, это всегда что-то мне помогло, это простые слова, но иногда самые простые вещи, они именно могут человеку дать эту возможность пройти через разные испытания. Рабрак сказал нам такую вещь, что представьте себе, когда подходит к тебе какой-то человек, да, и он обвиняет тебя в чем-то, да, он говорит, что ты себя глупо ведешь, ты как-то неадекватный человек, ты и так далее, обвиняет тебя разное, оскорбляет тебя. У нас есть теперь выбор, как я на это отреагирую. Если я действительно буду оскорблен этим, я расстроюсь, мне это затронет. Почему это так? Если мы это сравним с тем случаем, когда подходит какой-то маленький ребенок, да, 2-3-4 лет, начинает мне обзываться, да, если человек на это как-то обращает внимание, конечно, он не будет на это обращать внимание, но что, это маленький ребенок, что он знает? Он, может быть, скажет те же слова, которые скажет старший человек, но я не буду на это обращать внимание, это не испортит мое настроение. Почему же, когда это говорит кто-то старше, это да, может повлиять на меня? Ответ, потому что если я внутри сомневаюсь в самом себе, если я внутри, мне на самом деле, я не уверен, насколько я сам правильно себя веду, насколько я адекватный человек, насколько у меня хорошие качества, что я собой представляю. Если я, у меня постоянно сомнения в этом, тогда если кто-то извне, он подтверждает мои сомнения, это больно. Это значит, что он показывает мне действительно, со мной что-то не так. Я недостойный человек. И тогда, когда я чувствую, что это уже известно всем, тогда это очень грустно. Но если внутри я понимаю, что это не так, так же, как если собачка залает на меня или что-то другое, да, я не обращаю на это, не, как-то не может повлиять ни на йоту на то, что как я себя чувствую, на мое самомнение. Потому что у меня нету, я понимаю, что это не, ну, как бы, если маленький ребенок какие-то говорит мне какие-то неприятные вещи, это неправильно, это не так. Тогда, если, как мы говорим, что вера, человек должен верить в Творца, но кроме всего этого, он должен верить в самого себя. И когда у человека это появляется, у него это есть, тогда ему гораздо-гораздо легче, он понимает тогда все отношения с другими людьми, где мы, у нас есть так много возможностей, да, сделать что-то не так, неправильно отреагировать, обидеться и так далее, это все будет гораздо проще. И мы сможем пройти через эти испытания, потому что я правильно смотрю на эти вещи. У меня правильная перспектива на это. Теперь, когда мы сталкиваемся с такими людьми, мы видим конкретные вопросы, где мы видим, насколько это часто у нас появляется эти вещи, тогда мы должны понять, что если кто-то неадекватно относится ко мне, то это значит, что есть какая-то, у этого человека есть какая-то проблема. Я должен понять, что у меня у самого достаточно проблем. Я не должен брать проблемы других людей и делать это проблем для самого себя. Это очень важная вещь, которую, если мы внушим ее для себя, для своих близких, для своих детей, да, тогда они смогут действительно идти через эту жизнь. Мы не всегда можем выбрать, с кем мы сталкиваемся, как мы сказали в начале. Но когда мы это сталкиваемся с людьми, которые как-то к нам плохо относятся, они, опять же, могут действительно обижать, это не будет затрагивать нас, и мы сможем правильно отреагировать к этому, и мы можем идти дальше. Проблемы других не нужно делать проблемы для себя, не добавлять их к своим проблемам. Наша речь, как известно, большинство наших грехов, наших, да, то, что мы говорим в Йом-Кипур, когда мы раскаиваемся, то большинство вещей, о которых мы раскаиваемся, это связано с нашей речью. Речь — это что-то, что сказано в Берешит, что Творец, Он дает нам нашу душу через тем, что Он вдыхает наши человека, эта душа, это приходит с тем, что человек становится медабер, он становится кем-то, у которого появляется дар речи. Это то, что нас отличает от всех остальных созданий. Поэтому понятно, что у речи есть огромнейшая сила строить и разрушать. Второй храм, да, был разрушен, именно связан с тем, это ненависть, это лошон ара, злословие. Первый храм был разрушен из-за вещей, которых было поклонство, убийство, разврат. Но через 70 лет уже он был расстроен. Это были страшные грехи, но они были извне. Они были снаружи, от них было легче освободиться и вернуться к Творцу. Но что-то, что связано с речью, с нашим отношением друг к другу, это что-то внутри. Мы до сих пор стараемся это исправить. В Пелла Йойц объясняет, что когда есть какой-то спор, есть ссоры, есть вражда, и как человек на это будет реагировать, тогда действительно мы видим, кто он, кем он имеет, ну, кто он по-настоящему этот человек. Если человек не спорит, и он такой хороший, ко всем относится отлично, но там нету даже, там нету, не было причины к этому, к ссоре, Пелец говорит, этому не нужно радоваться, этому не нужно, ты можешь этим гордиться. Вот когда действительно находишься в конфликтной ситуации, где действительно тебе очень тяжело, и вот как ты себя тогда поведешь, тут мы видим, кто, что это за человек. В единство во всем обществе, да, единство, это огромная сила. Мы видим, что когда Ахав, это был один из самых царей еврейского народа, который был один из самых больших злодеев, он уничтожал там или хахами, мудрецов Торы, старался вести со своей женой, чтобы было идолопоклонство, оно в еврейском народе везде. Он был потрясающе успешен в своих войнах, он возвращался, никто из его солдат не погибал. Он властвовал на огромнейшей территории. Несмотря на то, что когда царь Давид, где еврейский народ достиг очень высокого уровня духовно, но там не было единства, к сожалению. И там были жертвы. Мы также видим, что когда была Дор ха-Флога, поколение Вавилонской башни, то если Мабуль, потоп пришел, потому что люди воровали друг от друга, и была несправедливость, и поэтому был крик, был вопль к Творцу, чтобы это остановилось, и поэтому Ашем вмешивается, и он уничтожает, в общем-то, весь мир, то Вавилонская башня, идея была соединить людей. Это был огромнейший проект, который был занят всем, и так и был один язык, была одна цель, цель была идти против Творца. Но были все объединены, поэтому они понимали, что когда люди все вместе, даже для плохого цели, то это дает, эта гармония дает возможность, чтобы ничего плохого с этими людьми не случилось. Поэтому только когда Творец забирает этот один язык, и начинается ссора, начинается какое-то это единство пропадает, только тогда приходит разрушение этой башни, этого плана. Сказано, что человек, который родев, который бежит за чем-то, очень как-то к чему-то стремится, родев, это он бежит с особой агрессией, он чего-то хочет достичь и не смотрит ни на что, а готов на любые шаги, чтобы добиться своего, это что-то плохое. Но сказано, ты должен быть, каждый должен быть родев шалом. Когда речь идет о мире, то мы должны действительно поставить всю нашу энергию для того, чтобы добиться этой гармонии, этого мира, этого взаимопонимания. Шалом начинается дома, да? Как знаешь, шалом байт, гармония. Сказано, что когда есть между мужем и женой есть недоверие, что-то произошло, то в Торе сказано, что Ашем, Творец, готов стереть свое имя, что считается чем-то ну, возможно, это он готов на это взять из Торы, да, то, что написано в Торе, это святое имя Творца, стереть его, чтобы наладить мир между супругами. Взять Ховецхайма, Репара на Коин, когда он приехал в Израиль, и он со своей семьей поселился в одном месте, в одной общине, вдруг прошло немножко времени, и вдруг его нету, он переехал в другое место. Мгновенно он собрал все свои вещи, никто с ним не успел попрощаться. Только потом узнали, что он почувствовал, там в этом месте там были какие-то ссоры, там не было. Там люди не ладились друг с другом, там спорили и так далее. И он сказал, что Хафец Хаим сказал мне, когда есть ссоры, когда есть люди не ладят, это огонь. От огня нужно бежать. Нету времени как-то с людьми попрощаться, как-то он просто забрал все и уехал. Также мы рассказывали недавно, Реб Хаим Крайзверт, известнейший раввин, он купил квартиру в одном доме в Иерусалиме. И через короткое время, опять же, он уезжает оттуда. Он потом ее продал, но он уже там не жил. После того, как уже было так много времени, энергии, денег инвестировано в это. Но вдруг он покидает это место внезапно. Также там, только потом узнали, что он видел, что соседи, там было место, где да, не было гармонии, не было мира. Поэтому иногда даже для мира, для того, чтобы не было ссор и не было обиды, разрешается сказать неправду. Это что-то совершенно сказано, что печать Творца — это эмет, это правда. Эмет — это что-то, это Тора эмет, это качество Якова Вину. На этом базируется вся Тора, чтобы все было правдой, чтобы все было истинно. Но чтобы не было ссор, чтобы не было, да, есть особые правила, мы посмотрим, в каких случаях действительно это может быть. Но как пример тому, что мы часто приводили этот пример, один еврей, он во время Второй мировой войны, он скрывался от нацистов. Это было в Баварии. И он нашел чердак у одной старенькой бабушки. Он снял у нее этот чердак, он скрывался там. И она была готова, она сказала, ладно. И она с ним пожалела его, пусть он там скрывается. Но в один день была облава. Нацисты, они ходили по всем домам, кто-то им донес, что где-то, может быть, все-таки еще скрываются евреи. Они делали обыск в каждом доме. И эта старушка сказала ему, она очень такая религиозная, да, женщина, она никогда не говорила неправду. Ее научили, да, что всегда нужно говорить правду. Поэтому, если не спросят, если тут какой-то еврей прячется в ее доме, она должна сказать правду. И он в этом, ну, уже слышно было, как там уже приближаются, будут сейчас стучать в дверь. И этот человек, который там скрывался, этот еврей, он сказал ей, ну, вы знаете, я же плачу вам за этот чердак, поэтому этот чердак, как бы, это я снимаю его у вас, да? Это мой дом, и это ваш дом. Вы можете сказать, что в вашем доме нету евреев. И она сказала, окей, да, это может сойти как правда, поэтому она это действительно, когда был страшный стук в двери, открыли двери, вот это вот бабушка сказала, что у нее дома евреев нет, они ушли, они поверили ей. Это спасло ему жизнь. Что правильно, что на самом деле по Торе, как себя нужно вести. В этом смысле сказать так называемую правду, сказать, что да, вот здесь встречается вот этот вот невинный человек совершенно, да, идите, возьмите его, убейте его. Это неправда. Сказать в этом случае, что действительно там кто-то есть, это неправда. А сказать, что нет, тут нет никаких евреев, ищите в других местах, может быть, там, никто никогда вообще не видел здесь никого, это правда. Поэтому мы видим, что шалом — это настолько важно, что здесь даже можно иногда в каких-то случаях сказать что-то, что не совсем правда, как мы читали в прошлой главе. есть условия, потому что настолько важно, чтобы сохранить этот мир. Окей, теперь мы знаем, что в семье, на работе, в компании, в окружении, да, постоянно есть случаи, когда у нас испытания с лошон ара, злословия. И лошон ара, злословие, да, что кажется, ну, настолько уже безобидная вещь, вроде бы, ну, ты сказал пару слов, ты как-то какие-то сплетни, ты поделился каких-то, ну, какие-то сочные, какие-то детали, какие-то, да, ну, все прессы, все газеты, они на этом, как бы, только от этого живут, чтобы дать какую-то новую лошон ара, новое злословие, найти что-то еще. На этом построено общество. Поэтому что может быть такого плохого? Но мы учим то, что это что-то, что, в общем-то, относится ко всему человечеству. Что наша речь должна быть чистая речь. Мы видим, что у праведников, когда их молитва, их благословения, они сбываются. Почему? Потому что их речь, они настолько осторожны, относятся к каждому слову, которое они говорят, чтобы не сказать, не услышать что-то плохое о других людях. Поэтому у их речи, у них огромнейшая сила, когда они что-то говорят, когда они молятся о чем-то, их благословения, они идут в самый верх. С технологией тоже, конечно, это становится еще больше. Ты можешь что-то написать, ты можешь что-то сказать. И мгновенно, да, тысячи, десятки тысяч, сотни тысяч людей услышат об этом. А можно разрушить репутацию, да, можно разрушить репутацию, делать какую-то плохую рекламу какой-то компании, да, сразу же это, все их акции идут вниз, как бы, да, люди теряют работу, да, мгновенно, да, мгновенно человек может что-то за пару секунд, да, разрушить, принести огромнейший ущерб, разрушить жизнь, забрать работу, разрушить семьи, да, потому что он что-то поделился, какой-то лишней информацией, и что-то есть негативное. Интересно, что и Вильнский Гаон, и Балшемтов, от кого пошел хасидизм, они согласны, они оба говорят это в разном контексте, что у нас есть, у каждого человека есть какой-то запас слов. Да, но это не просто словарный запас, а сколько слов, сколько речь, да, как мы сказали, что душа, она вошла с нами, с этим воздухом, да, который Ашем нас вдул. Когда мы говорим, у нас воздух выходит из нас. Поэтому мы используем вот эту нашу жизнь на наши слова. Если это просто слова, то у каждого человека есть какой-то словарный запас. Запас слов, которые он может в этой жизни использовать. Когда он их исчерпал, уже все. И когда, например, есть телефонные компании, которые рекламируют, у нас ты можешь говорить без конца, без границ. Ты можешь, нет никаких ограничений. Говори, говори, говори. Другими словами, они говорят тебе, они рекламируют, они хотят твоей смерти. Потому что если человек просто говорит просто, там нету в этом смысла, нету какого-то, это не связано с каким-то, как-то кому-то помочь, какое-то поучение и так далее, и так далее. Это, в этом нету, это просто бессмысленная такая речь. Это, к сожалению, да, так это работает, это укорачивает человека жизнь. Поэтому мы понимаем, что также слова мы можем... Сказано, есть запрет наносить, кому-то нанести ущерб. Да. Денежное какое-то, что-то у кого-то взять, что-то разрушить, что-то навредить. Но также есть анадварим. Человек может кого-то обидеть словами. Сказано, что обида словами, она гораздо более страшная вещь, чем если это как-то финансово. Ну, если это деньгами, ты можешь это вернуть. Человек нанес какой-то ущерб. Мы смотрим, сколько это было, сколько это стоило. И мы возвращаем. Но если это было словами, это гораздо сложнее. Попросить прощения, действительно, чтобы тот человек действительно убрал это из себя. Если это касалось других людей, это уже пошло дальше и дальше, это гораздо сложнее, чем если это просто было нанесен ущерб финансовый, который можно оценить. Также, как мы сказали до этого, что когда у человека есть грех лошонара, злословие, то одна из вещей, которая может он как бы если он не сделает чего, не раскается, он все еще дальше, то у него он получает царат. Да, это какой-то специальный вид духовной проказы на коже. После этого, когда он уже заканчивается этим, он приносит в жертву двух птиц. Почему двух? Да. И почему птиц? Птицы, потому что птицы, они щебечат. Это он просто постоянно говорил, он постоянно вот щебечал, он не останавливался, у него постоянно его речь шла, и он не контролировал ее. Но почему две? Зора сказано, потому что он, с одной стороны, он говорил плохие вещи, с другой стороны, в это время он мог говорить хорошие. Поэтому вместо того, чтобы использовать это дар речи для чего-то хорошего, позитивного, он использовал это наоборот. Давайте посмотрим, да, какие тут могут быть проблемы. Да, мы пройдем просто несколько конкретных примеров, случаев, и из этого каждый из нас может уже потом думать, что когда остановиться немножко, да, и говорит, о, смотрите, может быть, здесь на самом деле это не так просто, может быть, здесь это нельзя, и здесь тогда можно. Вопрос такой. Одна женщина разговаривает со своей подружкой, и она говорит ей такую вещь. Ты знаешь, вот скоро будет свадьба у той семьи, да, их дочка выходит замуж. Ты знаешь, когда месяц назад мы делали свадьбу для нашей дочки, то они не постарались приехать сюда, на эту свадьбу, поэтому я, наверное, тоже я к ним не поеду. Когда эта подружка услышала эти слова, она сказала ей, ты знаешь, возможно, что ты нарушила было два нарушения в то, что ты мне сказала. Одно нарушение, что ты не очень хорошо отозвалась о той семье, что они как-то не постарались и не захотели приехать. И во второе, есть запрет, очень интересный, очень потрясающий запрет, нетира и никама. Есть запрет мести. Нельзя мстить. Кроме того, если бы я спросил вас, хорошо, нельзя мстить. Кто-то подошел к вам вчера, ваш сосед, вы подошли к вашему соседу и попросили у него молоток. Вы знаете, у него есть молоток, он говорит, я вам не дам. Сегодня тот же сосед просит этот молоток, можете ли вы одолжить ему пилу. И вы ему говорите, знаешь, вчера мне нужен был молоток, и ты мне не дал этот молоток. Но я не как ты. Тебе нужна пила, я хочу тебе помочь. Вот тебе пила. Вроде бы звучит очень даже неплохо. Тот, кто так сделал, он нарушил запрет нетира. Так же, как нельзя было сказать, ты мне не дал молоток, я тебе не дал пилу. Это никама, это месть. Нетира — это напомнить ему, сказать, что вот то, что ты сделал, я не как ты. Это запрет. Поэтому ее подружка говорит, что ты нарушила два нарушения. С одной стороны, ты сказала ей о ней что-то негативное, о той семье. И во-вторых, ты говоришь, что они не приехали ко мне. Я не пойду к ним. Значит, действительно, здесь как нужно было сказать это? Можно было сказать, что есть такое, как бы, традиция, да, ну, как бы это принято у людей, если кто-то не пришел ко мне, да, точнее так, если пришел ко мне в гости, да, на какую-то свадьбу и так далее, то я постараюсь тоже сделать ответный визит и к нему или к той семье приехать. Если кто-то не приехал ко мне, то у меня нету обязательства, у меня нет уже такого, чтобы вернуться, сделать то же самое там. Но нельзя так говорить, нельзя говорить, что они не постарались, они не захотели, они не сделали что-то. Нужно сказать, так как они не были на моей свадьбе, поэтому я не чувствую, так как мне сейчас тяжело все бросить и туда поехать. Поэтому я не чувствую, что я должна тоже поехать туда. Это нормально, тут нет проблем. И также это не считается, да, местью, да, потому что это не что-то, что как-то делает. Человек делает на зло. Если ему тяжело куда-то добираться, если бы он чувствует, что у него есть обязательства, тогда он поедет. Тут нужно осторожно, ты как бы даже если ты не имеешь ничего плохого в виду, здесь можно что-то нарушить. Другой вопрос был задан женщиной. Она ходит в своей в своем районе, и она навещает одиноких людей. Одна из таких женщин, и старая женщина, она вдова, она больная, она очень болеет, и она навещает ее. Она говорит, каждый раз, когда я к ней прихожу, она начинает мне говорить лошонара, злословить про свою невестку, насколько она не может терпеть не может свою невестку. И говорит, все плохое. Я старалась как-то ей намекнуть, она не остановится. Что мне делать? Не ходить больше, не навещать ее? Или продолжать, потому что она одинокая женщина? Ответ здесь, что как только она, эта женщина старая, пожилая, навещать ее — это огромнейшая мицва, это очень-очень важно. И тем более, что она болеет. Это тоже бикур халим, навещать больных людей. И она одинокая. Но как только она начинает говорить что-то негативное, плохое о своей невестке, нужно сразу же поменять тему. Если это работает, и постараться ей это объяснить и так далее, тогда отлично и все хорошо. Но если она продолжает постоянно это делать, и нет никакой, да, ничего не поможешь, тут зависит от одной вещи. Если она только рассказывает ей, и она как бы изливает свою душу, потому что ей очень тяжело со своей невесткой, тогда есть разрешается слушать человеку, которому как-то нужно помочь, чтобы это как бы вышло из него. Это можно, нельзя верить в то, что он говорит. Если ты поверишь, тогда ты нарушил закон лошонара, слушать лошонара. Но если этот человек рассказывает это всем, каждому, кто придет к нему, значит, это не что-то, что ему нужно как-то помочь справиться с этим. Тогда нельзя слушать, и нужно постараться всеми силами, чтобы она это не делала. Очень интересный вопрос был задан на одной фирме. Каждый раз, когда берут какого-то нового человека, кандидата на работу, то просят его заполнить один бланк от руки, и они дают это графологу. Графолог — это человек, который разбирается в почерке людей, он может сказать какие-то качества или какие-то вещи, которые, в общем-то, очень часто действительно соответствуют реальности. В этой фирме есть одна женщина, которая там уже работает много лет. Она не пришла туда устраиваться на работу. Она там работает много лет. Но в последнее время увидели, что она как-то... Были много жалоб про нее, что она как-то ведется непрофессионально, какие-то другие качества нехорошие. Можно ли взять ее какие-то формуляры и отправить их к графологу? Или нет, это что-то частное, это что-то ты входишь в ее частную сферу, ты как бы она на это не согласилась. Может быть, нельзя. Ответ был, что если это действительно повторяется, и эти, ну, как бы есть действительно причины тому, что есть подозрение, что то, что ее обвиняют в каких-то вещах, которые действительно это так, тогда можно это сделать. Но чтобы никто об этом не узнал, только тот, кто заведует кадрами, или кто-то, кто действительно от него зависит это решение, чтобы только ему рассказали результат этой проверки, но больше, чтобы никто об этом не узнал. Четвертый вопрос. Мы, опять же, привыкли, настолько это как бы нормально, но вопрос, можно ли это делать. Прошел семинар, и после семинара каждый получает такой бланк, и там вопросы... Как вам понравились лекции, да, этих лекторов? И у вас есть возможность от 1 до 10 дать каждому оценку. Насколько можно это делать? И если тебе не понравились некоторые лекторы или их лекция, или сами бы как-то их презентация, насколько можно поставить плохую оценку? Тут, да, многие даже не задумывались бы, да, конечно, можно, нам как бы это... Но на самом деле, если есть возможность такая, то надо выкрутиться, и только те лекции, которые вам понравились особенно, как-то подчеркнуть, что это было что-то очень особенное, очень было хорошо, очень позитивно. Но то, что было негативно, мы не знаем, может быть, этот лектор не выспался, может быть, у него какой-то был стресс дома, Может быть, есть какие-то другие случаи. Из-за этого как-то вот так вот давать такой фидбэк и открыто критиковать этого лектора, что может ему повредить, это не надо в этом участвовать. Поэтому постараться только как-то выделить хорошие какие-то моменты, которые были на семинаре, но не упоминать что-то негативное. Есть похожий вопрос, тоже очень интересно. Один человек, у него фирма, компания, фирма, которая именно занимается получать от людей фидбэк, да, получать от людей, как работают, например, какие-то врачи, или как проходит какая-то фирма, и они звонят всем клиентам, которые получили сейчас какой-то сервис, какой-то от других компаний, и тогда они получают от них их мнение, критику, на что им понравилось, что нет. И спрашивает этот человек, я знаком персонально с людьми, которые там работают, и я часто слышу от них, да, от этих клиентов очень как бы негативные, плохие вещи, плохую характеристику, да, они, отзывы, они не очень недовольны этим. Могу ли я продолжать это? Может быть, мне нужно уйти с этой работы, я не могу оставаться на работе, где я постоянно, да, могу услышать какую-то лошонара, злословие о людях, которых я знаю. Здесь ответ был, видимо, как бы, ну, насколько нужно действительно войти и посмотреть на это глубоко, глубже, что так как сейчас это принято, что во всех сервисах, да, которые ты обносишь, этих фирмах, они знают, что после этого звонят их клиентам и узнают, как прошла их работа. Поэтому тем, что эти люди занимаются, да, в этой отрасли, они как будто бы дают согласие, что о них будут узнавать, и они будут говорить плохо или хорошо. И поэтому, так как они этим занимаются, они уже сначала как бы дают свое согласие, что так с ними можно себя вести. Поэтому этому человеку не нужно закрывать свою компанию, свою фирму, он может продолжать это делать, потому что они согласны на это. Это несмотря на это, тут нету противоречия с вопросом, что мы задали до этого. Другой вопрос был задан переводчицей. Переводчица, профессиональная переводчица, которая работает для адвокатов и так далее, нужно переводить разные документы. Ей позвонил один человек и сказал, мне нужен для адвоката тот и тот документ. И когда он ей все это прислал, она перевела. И она отослала ему счет. Он сказал, что это слишком дорого. Он не будет платить, он будет платить только половину. Он оплатил половину. На что это переводчица? Она позвонила этому адвокату, с которым она тоже работает. Она сказала, что я не могу вам послать эти документы, пока мне не оплатили, да, за ту работу, которую я сделала. На что к ней вернулся этот клиент? Он позвонил ей и сказал, что вы себя ужасно повели, вы пожаловались этому адвокату. Он на меня потом обиделся, он на меня кричал, что из-за пару каких-то там, из-за какой-то пару копеек я как бы не могу ему прислать документы вовремя. Это вы ужасно поступили со мной. Теперь эта переводчица, она спросила своего рава, насколько она неправильно себя повела. Ответ, она действительно себя неправильно повела. В ее ситуации нужно сначала было предупредить этого клиента и сказать, что если вы не согласны платить, мы можем или это выяснить у какого-то раввина или какого-то человека, какое-то нейтральное какое-то мнение, сколько стоит эта работа, и узнать, кто из нас прав. Если вы не согласны с этим, да, тогда я пока не буду посылать эти документы, пока вы не заплатили мне полностью за мою работу. Если он не согласен с этим, и он упорно не соглашается, тогда ей разрешается сообщить адвокату. Но сначала она действительно должна была дать ему такое четкое предупреждение, что он собирается делать. Это очень важно. Мы часто в таких ситуациях, у нас как-то персонально, мы можем быть обидеться, мы слишком спешим кому-то рассказать, как-то нажаловаться. Здесь она теперь должна действительно просить прощения у этого человека, чтобы он ее простил за то, что она поступила с ним неправильно. Другой вопрос. Когда В одной компании тоже есть секретарша, которая работает, по мнению одного из служащих, очень неэффективно. Она очень медленно обрабатывает все документы и потом обвиняют в этом других служащих, потому что они не вовремя все прислали. Но на самом деле это вина этой секретарши. Когда князь, этот человек, который спрашивает наш вопрос, он пожаловался к ней, она сказала, что она перегружена работой, поэтому она просто не успевает все. Но ему так не кажется, он видит, что она успевает разные делать свои вещи во время работы, и он думает, что из-за этого, так как она не полностью концентрируется на свою работу, из-за этого потом она не успевает действительно все сделать вовремя, из-за этого у него потом проблемы. Может ли он пожаловаться шефу, какому-то боссу, на нее, и сказать, что на самом деле все зависит от того, что она запаздывает, и она должна работать более эффективней. Здесь, как и в вопросе до этого, нужно ее об этом предупредить. Нужно ей сказать, что смотрите, да, есть для всего время, и надо использовать свое время максимально, да, время работы или работы. И если ее предупредить и поговорить с ней очень дипломатично и хорошо, спокойно, и она, может быть, объяснит на самом деле, что это не так. Да, очень важно всегда услышать обе стороны, если она действительно все еще будет настаивать на своем. И это надо будет проверить, насколько она права. Если она... Человек не должен ей угрожать, что он, ну, как бы, пожалуется, да, кому-то там наверху, ее могут из этого уволить. Но если она продолжает себя вести неадекватно, она не делает свою работу правильно, и видно всем, что она тратит свое время на другие вещи, тогда разрешается это сообщить выше. Но вот это вот быть доносчиком, да, это очень какая-то страшная вещь, поэтому нужно постараться действительно решить это с ней. И только если это никак не получается, так как она себя ведет неправильно, тогда можно попросить, чтобы кто-то сверху проверил, действительно, работает ли она правильно. Еще пару вопросов. Если кто-то спрашивает у вас соседей, да, знаете ли вы, приезжают много гостей, нам нужна квартира на шаббат, на выходные. И вы знаете, что вот есть одна семья, они как раз уезжают на несколько дней, это там квартира будет свободна. Можно вам сказать, да, обратитесь, вот кто на том этаже, есть как раз семья, которая уезжает, или так как есть возможность, что та семья не захочет принимать, чтобы у них кто-то оставался на целые выходные, у них будет из-за этого проблемы, поэтому лучше не говорить об этом, сказать, что я не знаю, если они узнают сами, отлично, но вам как-то быть посредником к чему-то, что может быть потом, они могут обидеться, потому что те не захотят. Как в этом случае поступить? И такие же похожие вопросы, например. Кто говорит, что мне нужно что-то распечатать, мне нужно что-то там одолжить, какой-то там, я не знаю, дорогой велосипед, машину и так далее. И вы знаете, что у кого-то это есть. Но вы не, ну, но возможно, что тот человек не захочет этим поделиться, это одолжить. Насколько разрешается он сказать, что окей, я знаю, что у него, и тогда они к нему пойдут. Тут все зависит, что если вы есть подозрение, да, действительно, что та семья, тот человек не захочет это сделать, да, к сожалению, тогда ни в коем случае нельзя к нему кого-то отправлять. Но если вы не знаете, это как-то нейтрально, вы не знаете, как он отреагирует, и мы будем надеяться, что хорошо, но вы не знаете, тогда, да, можно сказать, вы не должны быть уверены, что он согласится. Даже если вы не знаете, можно отправить их в тот-то адрес, посоветовать обратиться к такому-то человеку, будем надеяться, что это хорошо кончится. Одна женщина обратилась с таким вопросом, на нее страшно-страшно накричала, и прям взорвалась на нее одна соседка. И она очень от этого страдала. И она не знает, как ее простить. Она не знает. Не знает, как она старается, то все. Она знает, что ей нужно ее простить. сказано, что человек, который прощает других людей, да, это на таких людях держится весь мир. Да. Только что мне рассказал один человек, он был на свадьбе, и на него кто-то страшно накричал перед всеми. И он говорит, как же я, как бы он так переживал, что он переживал больше всего не об этом, а он знал, что когда такое случается, то ты можешь помолиться Творцу, ты можешь попросить благословения, если у кого-то какая-то... В этот момент у тебя очень большая возможность, да, обратиться к Творцу и попросить что-то, когда ты не реагируешь, ты не отвечаешь, ты не кричишь обратно. И он забыл об этом, потому что он был настолько этим всем. Но эта женщина, ей очень тяжело, что ей делать. Ей советуют, что да, это очень тяжело. Согласна. Но есть такая мицва, заповедь «Дан лиха всхуд» — посудить другого человека в хорошую сторону. И если тот человек, в общем-то, адекватный, как бы нормальный человек, да, но он как бы не сумасшедший, не злодей, да, тогда нужно сесть как следует и начать думать все возможные варианты, почему это случилось. Может быть, она всю ночь как-то чего-то там, у нее болело что-то. У нее мигрень, у нее проблемы дома, у нее нету денег. Что бы ни было, да, придумать разные-разные вещи. И на самом деле очень часто именно так и есть. И когда этот процесс пошел, что мы думаем, нельзя судить другого человека, пока ты не будешь на его месте. Но на самом деле ты никогда не будешь на его месте. Поэтому в конечном итоге нельзя кого-то судить, потому что ты никогда-никогда не будешь на его месте. Если это не совсем помогло, надо вспомнить, что если мы других людей судим в хорошую сторону, с милосердием, тогда нас сверху тоже судят с милосердием. И каждому из нас нужно это милосердие. Каждому из нас это рахамим. Да, мы не можем выдержать строгого суда. И еще один вопрос, похожий вопрос, очередь к врачу. Сидят несколько людей, ждет врача, и каждый уже опаздывает, уже поздно. И когда открывается дверь, выходит кто-то, и то, там, стоят еще три человека, следующий хочет войти, вдруг какая-то женщина врывается туда, закрывает за собой дверь, она зашла. Все начинают возмущаться. Как такое может быть? Это без очереди, что это вообще? И одна женщина действительно там сидит, и она очень, она не участвует в этом всем злословии о нем, но она действительно чувствует так, что это было очень несправедливо, очень некорректно. И потом она думает, о, может быть, я нарушила, я слушала шанара. Действительно, в этом случае, опять же, нужно использовать свое воображение, сказать, что, может быть, она не заметила, что там очередь. Может быть, у нее на самом деле была уже встреча до этого, и она только нужно что-то забрать. Может быть, ей сказали прийти, зайти вне очереди. Может быть, это пикуах нефеш, это что-то речь о жизни и смерти. Когда она вышла, та женщина, к ней можно подойти и спокойно сказать, что вообще-то, смотрите, тут есть очередь, и в следующий раз, если... у нее нет никакой на это причины, то так себя не нужно вести. Но не акцептировать, не принимать все те какие-то негативные, да, злословия, которые о ней было сказано. И последний очень-очень актуальный, да, релевантная вещь. Вы едете в машине, находитесь дома, в офисе, кто-то вам звонит. И у вас есть или ваша семья, или какие-то другие гости, или ваши... коллеги, вы включаете громкоговоритель. И так сейчас все слышат, как вы с ним разговариваете, с этим человеком. Нужно его предупредить, что сейчас не только вы с ним разговариваете, а его слышно, и там есть другие люди, которые слышат, как он с вами разговаривает. Здесь ответ обязательно его нужно предупредить. Как только вы включаете, вы должны ему сказать «Шалом, здравствуйте». Скажите «Здрасте» тоже моей жене, моим коллегам, моим друзьям, они здесь присутствуют при нашем разговоре. Обязательно, потому что человек, когда он знает, что его слушают другое количество людей, он совершенно себя по-другому ведет. Когда мы включаем, да, на громкоговоритель, мы уже делаем что-то запретное, если он об этом не знает. Поэтому в этом случае тоже очень важно всегда увидеть всю картину, увидеть как-то, постараться войти. И то, что мы так много вещей мы к ним привыкли, они настолько уже считаются нормальными, стандартными. На самом деле, может быть, это далеко, далеко не то, что хочет Творец от нас. И мы, у нас есть всегда возможность, и мы в этот момент продолжим увидеть. И так как мы начали не считать, что мы находимся в каком-то, в такой ситуации, где мы не хотим здесь быть, и нам тяжело, и там, и сам, и как же вообще так быть, и ну ладно, ладно, я буду делать то, что от меня требуется, постараюсь сделать. Нет, каждый из нас находится именно в той идеальной ситуации, в идеальных месте и в той семье, в той культуре, в той стране, чтобы достичь максимально свой потенциал. Спасибо.